Добрый день, дорогие друзья. Сегодня пятница, 6 декабря, и это на канале «Страна и мир» программа разговоров о самом главном, о самых главных событиях и тенденциях с руководителем проекта «Рераши» Кириллом Роговым. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте, привет всем. Я сегодня немножко тут боком, не судите строго.
Да, а я еще тоже скажу, что мы пропустили одну неделю, потому что участвовали в большой конференции «Российские реалии», где обсуждали многое из того, что мы каждую неделю в течение года обсуждаем с Кириллом на канале «Страна и мир». Вы можете посмотреть записи всех секций. Это было невероятно интересно. И, конечно, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Пишите нам комментарии, поддержите нас в том числе финансово через счет в PayPal, данные все есть в описании. И напоминаю, что можно нас не только смотреть в YouTube, но и слушать на радио Сахаров. Это приложение, которое можно скачать на Google Play App Store. В прошлую пятницу радио Сахаров внесли в список иностранных агентов, но установить у себя приложение, слушать это радио можно совершенно спокойно и безопасно для себя. А теперь, собственно, к событиям этих двух уже прошедших, в общем, довольно насыщенных недель. Как обычно, смотрим, что происходит в зоне боевых действий, что происходит на войне. И вот у нас уже начинает совсем заканчиваться год. И кажется, что пока ситуация на фронте остается примерно такой же, какой была все последние недели. Российские войска медленно, но, к сожалению, неостановимо продолжают наступать. Тем не менее, никакого какого-то глобального кризиса и развала украинского фронта тоже не происходит. Украинские войскам удается удерживать свой плацдарм в Курской области. При этом ощущается, что обе стороны как-то выстраивают себя и свои действия на фронте, как бы видя перед глазами возможность будущих переговоров, которые могут начаться после инаугурации Трампа. Мы много говорили в течение этого года об некоторой общей картине того, как развиваются военные действия, это военное противостояние. Кирилл, вот на этот момент, на начало декабря, как вы видите эту общую картину и поменялось ли что-то в вашем взгляде, если вернуться назад на месяц или два?
Тут надо сразу, тут как бы обычный такой дисклеймер сделать, что я не военный аналитик, поэтому мы обсуждаем ситуацию как бы немножко издалека, из-за стекла, пообсуждаем то, что докатывается до публики, в этом смысле обсуждаем восприятие войны, да, а не ход военных действий. Анализ которого надо оставить специалистам или людям, которые пристально следят за всем информационным потоком. Я бы сказал, что вот в отношении вот текущего момента, безусловно, есть определенная тревожность, потому что мы не очень понимаем, я не очень понимаю, что происходит, в том смысле, что где-то мы видим, что российское продвижение вдруг довольно быстрым оказывается, не каким-то глобально быстрым, но там на 10 километров вдруг какой-то удар наносится, российские войска проходят 10 километров, хотя раньше двигались ужасно-ужасно медленно. Где-то мы видим, как будто украинские войска оставляют позиции. Где-то вот мы видим контратаки. Кстати, это какое-то первые были сообщения на этой неделе про то, что там взятое село на ключевой дороге вроде бы было отбито, оно все равно не дорога простреливается. В общем,
Да, под Купянском были успешные контратаки украинцев.
в общем, это немножко тревожная и невнятная картина, но между тем, опять-таки, если подняться на высоту птичьего полета, то важно понимать следующие обстоятельства. Мы посвятили этому, мы пропустили один выпуск, поэтому это уже там неделю, больше недели назад вышел материал, но я повторю некоторые вот тезисы, потому что они очень важны для понимания вообще того, о чем дальше мы, по всей видимости, будем говорить. Если смотреть, российское наступление продолжается 10 месяцев, с февраля этого года. Россия готовилась к этому наступлению, и это такая нормальная динамика войны на истощение, когда одна сторона наступает в один год, она сосредотачивает много ресурсов, она добивается чего-то или не добивается чего-то, потом у нее наступает пауза, другая сторона сосредотачивает ресурсы и пытается изменить баланс сил там на том же направлении, на другом направлении. Как бы вот как можно оценить это наступление? Оно продолжалось 10 месяцев, оно еще не закончилось, еще не совсем остыла кампания. Она продолжалась 10 месяцев, и по разным оценкам, там разных по разным подсчетам, которые мы проанализировали, российские войска захватили от 2,5 до 4 тысяч квадратных километров за эти 10 месяцев. Причем, ну, большая часть, 65% там, или 70% захваченного, это приходится на период с августа до, значит, второй половины, до середины ноября. До конца ноября, там это подсчеты были конца ноября. Сколько это? Это мало. Это очень мало для такого наступления. Ну, чтобы иметь представление о том, сколько это, надо сказать, что Россия контролирует примерно 18% площади Украины. Это 100 тысяч квадратных километров. Таким образом, зону своего контроля российское наступление, за счет к результатам российского наступления является, что зона контроля расширилась на 2-3%, ну, там 2,5-4%, да. И если, например, в этих вот процентах украинской территории говорить, то дело выглядит так, что Россия контролировала до того 18%, скажем, украинской территории, а теперь контролирует 18,5 или 18,7% украинской территории. Это очень маленькая, даже с точки зрения локальной задачи, локальной стратегической задачи российских войск, захват, значит, вот того, что они уже себе приписали, Россия, Конституция, что она имеет, но еще фактически не имеет. Если такие темпы наступления, то это еще надо 4-5 кампаний как минимум России, а то и 6-7, чтобы вот достичь каких-то своих результатов. Последнюю цифру, которую здесь приведу, что когда было контрнаступление украинских сил в Харьковской области, в Донбассе и в Запорожье осенью 22 года, прошу,
22-го.
осенью 22 года, то украинским силам удалось вернуть 10 тысяч квадратных километров. То есть в 2-3 раза больше, чем России за 10 месяцев этой кампании. При этом мы знаем, что эта кампания была, особенно последние ее месяцы, которые были наиболее успешными, была беспрецедентной по объемам, по количеству человеческих потерь. Все оперируют цифры, которые Министерство обороны Великобритании ввело в оборот, примерно 40 тысяч в месяц потери были, и эти потери перекрывают, их не восполняет скорость набора контрактников по повышенным ставкам, уже повышенным, можно сказать, до небес ставкам. И с точки зрения долгосрочной войны на истощение, эту кампанию российскую можно считать неудачей. При как бы таком количестве ресурсов, потраченных на нее, вы совершаете продвижение вперед, которое является незначимым или малозначимым с точки зрения ваших целей, которые вы должны достигнуть. Это значит, что в принципе у вас, как бы, если бы, например, Украина сегодня была в том состоянии, в котором она была до прихода Трампа, то есть она могла рассчитывать на продолжение там помощи даже не до прихода Трампа, а чуть-чуть пораньше, если бы Запад стоял на позициях, что он продолжает помогать Украине в масштабах не меньше, чем в прошлом году, то Украина, в принципе, могла бы рассматривать этот год как успешный, который очень сильно вымотал российскую армию и при этом очень мало позволил ей продвинуться вперед. В то время как Россия бы в этом случае должна была рассматривать наступление как неуспешное, потому что российские люди бы, ну, как бы видели бы, и элиты видели бы, что, собственно говоря, нам еще 10 лет воевать в таком темпе. И это, конечно, совершенно другая перспектива. Если ты, вот, у тебя поставлены цели Верховного Главнокомандующего эти территории освободить. И вот ты освобождаешь по 4000 километров квадратных за год, и тебе там еще надо лет 5 это освобождать или 7, я не знаю. Это точно, там примерно сейчас Россия контролирует, у меня нет точных подсчетов, насколько я понимаю, где-то 65-70% той территории, которую она себе уже приписала. То есть еще очень много лет, несколько лет как минимум, надо вот так же такие же кампании проводить, что, конечно, является довольно чудовищной перспективой. Но все выглядит иначе в том контексте, в котором мы живем. А в этом контексте Трамп и весь Запад, вся Европа считают, что сейчас будут переговоры и думают только о переговорах. Поэтому как бы им интересное событие на поле боя, и интересно рассказывать историю, что вот Россия продвигается, и таким образом как бы и надо переговоры, потому что же она продвигается и продвигается, и чем это кончится. И таким образом как бы все переворачивается, и в западных СМИ, и в сознании западных политиков это как бы история неудачи Украины, где вот-вот развалится фронт, где все сшито на живую нитку, едва порвется. Причем, как бы этот механизм, это самосбывающийся механизм, потому что если все видят это как поражение, все видят это как бы фронт, который вот-вот рухнет. И если все при этом говорят, что через несколько месяцев будут переговоры, и все, война остановится, то ужасно трудно представить себе этих самых украинских командиров и солдат, которые сегодня должны умирать, потому что еще неизвестно, что 20 января решит дедушка Трамп и как он распорядится теперь быть. Это психологически ужасно тяжелая ситуация, ужасно с точки зрения любой войны. Вот эти вот разговоры, причем односторонние про будущие переговоры, это абсолютно деморализующая вещь. И Украина оказывается вот в такой ловушке, и опасения по поводу фронта, опасения по поводу управляемости фронтом, опасения по поводу демобилизации украинского общества, они все уместны, потому что демобилизация, как бы, фактором демобилизации является вот эта вот ситуация, это верхнего уровня ситуации вокруг Украины. Сейчас будут переговоры, что там решат, неизвестно. И да, это совершенно демотивирующая, демобилизующая ситуация. Но при этом, еще раз подчеркну, фактически, если мы смотрим на эту кампанию с военной точки зрения и предполагаем, что Украина не стоит перед неопределенностью будущего, а если она играет в эту игру войны на истощение по правилам, которые существовали в 23-м году, то это можно признать успешной кампанией. Собственно говоря, то, что будет наступление, было известно хорошо российской, что Россия к нему очень сильно готовится, известно было. Было понятно, что Украине надо выстоять в этом наступлении так, чтобы не потерять, как бы, как бы пытаясь сохранить ресурсы. И Украина пока этого добивается, отдавая не так много и сохраняя ресурсы. Но политический контекст, который вокруг которого выстраивается, он обнуляет вот эту вот стратегию, которая, в принципе, была достаточно разумно выстроена и осуществлялась.
Да, можно поговорить немножко позже действительно о том, вообще способен, что как бы глобально стратегически происходит с Западом, в особенности с Европой, и почему, насколько она может выйти из этой ситуации такого морального проигрыша Путина. Но сейчас вот на данный момент времени складывается такое ощущение, что все стороны на перегонки действительно бегут Трампу и ждут его мнения, действия, что же он в конце концов скажет. Да, Ермак едет в Вашингтон разговаривать с командой Трампа, это очень понятно. Естественно, Украина зависит от американской поддержки, но и, по-моему, интервью Лаврова Такеру Карлсону, это тоже такая попытка тоже побежать вперед и что-то такое, значит, американскому дедушке сказать. Вот и плюс, да, Песков говорит, что Россия приветствует любых, значит, посредников, которые будут помогать переговорам. В общем, все действительно смотрят в сторону, возможно, как будто кажется, что неизбежных уже переговоров, но главное, как-то, особенно это странно для России, действительно ждут Америку как арбитра, точнее даже Трампа. Вот он придет, и
Нет.
сейчас он решит.
Да, абсолютно это так. И это прямо в пандан. У меня тут был разговор буквально вчера. Я участвовал в одном разговоре, не скажу с кем и где, про эту ситуацию, потому что все говорят про эти переговоры, как подорванные, что и кто, а Трамп это, а то, может быть, Трамп это. И как бы поймался на одной мысли, даже на серии мыслей. Первая мысль моя была, что надо понимать, что в глазах Путина, в глазах Пекина и Си Цзиньпина, в глазах большинства жителей большинства стран, которые мы называем глобальным югом, безусловно, Путин имеет большой успех. Не абсолютный, не тотальный, это не победа, но значительный успех. В то время как Запад находится в состоянии как бы неуспеха и частичного поражения, не тотального, но это именно что частичное поражение. Запад не сумел как бы остановить Путина, который вот таким брутальным образом нарушил мировой порядок и теперь ищет путей переговора с ним. И это он такой новый баланс сил так видят, и многие люди, которые живут на Западе, также видят эту ситуацию. И вопрос о том, почему Запад так ослабел за эти годы, почему он оказался гораздо слабее, чем мы его предполагали там 3-4 года назад, это серьезный вопрос, на который как бы у меня нету окончательного ответа. Но если мы говорим о том, как мир воспринимает нынешнюю ситуацию, то это так. Прошедшие там 2,5 года стали, особенно последние 2 года, стали демонстрацией слабости Запада. Они показали миру, что Запад гораздо слабее, чем это представлялось раньше. А до некоторой степени президентские выборы Трампа, хотя они были сконфигурированы с такой американской повесткой, но их главный сюжет заключался в том, что Трамп говорил, глядите, ну, make America great again. Да, Америка ослабла. Это ослабшая какая-то дряблая Америка, и мы должны опять ее сделать мощной и сильной. Это ослабление, это дряблость Америки, это все из-за Байдена и демократов, из-за того, из-за их ценностей, из-за их идей, из-за их тактик. И вот я сейчас вернусь, настоящий сильный американец, и верну это чувство силы и победительное чувство силы, уверенности. Это кампания Трампа, и он убедил американцев в том, что вот надо, да, надо голосовать за него, чтобы вернуться к силе от этой слабости. А я не уверен, что это так, что это все было из-за Байдена, что ослабление Запада это результат некомпетентности там каких-то неверных установок администрации Байдена и демократов. Хотя, может быть, частично в этом есть правда, но точно не полная. И точно совершенно так не считают Путин и Си Цзиньпинь и страны глобального юга, потому что они скорее видят в этом структурное ослабление. Теперь вот Европа, европейские политики, они до некоторой степени, ну и многие неевропейские, отчасти им, там мы все находимся в той же комнате, в той же мага-рум. Все говорят, знаете, ну, Трамп, конечно, несет пургу какую-то, но все-таки по сравнению с Харрис, Так, кстати, очень многие думают в Украине, в украинском руководстве. По сравнению с Харрис, с которой было бы все то же самое, война со связанными руками, вдруг сейчас Трамп что-то сделает такое, и вот все перевернется. И это, на самом деле, продолжение предвыборной кампании Трампа, да? Мы не знаем как, что, не представляем себе, в чем это может быть, но мы надеемся, так как мы знаем, что мы ничего, так, мы, скажем, европейские политики, ничего не знаем, как действовать дальше, у нас нет плана, то вот вдруг этот чувак сейчас действительно возьмет и перевернет стол со своим хамством, и это будет выигрыш. То есть это как бы такая мировая кампания Трампа по мировая мага Трампа.
А
Ну,
я вот, Кирилл, я вот читаю эти бесконечные статьи в разных изданиях. Три плана для Трампа, три разных советника Трампа представили свои планы достижения завершения военного конфликта в Украине и не нахожу при этом там ничего содержательно нового. Это такое ощущение, что это повторение с какими-то минимальными нюансами одного и того же. Похоже, что, по крайней мере, такого плана, который можно было предъявить публике, пока у Трампа в действительности нет.
ну, так его и нету, действительно, его и нету, потому что это было некоторое популистское заявление, у которой реализация. Теперь они импровизируют, чтобы придумать какой-то сценарий его реализации. Его, конечно, нету. Никакого плана Трампа нету. Есть план показать, что если выберут не демократа, а меня, то я решу все проблемы. И это нормальная популистская кампания. И проблема наша заключается в том, что как бы вот популист эту программу произносит, но мы не верим в реалистичность программы альтернативной стороны, другой стороны. И поэтому мы тоже вынуждены, но может все-таки он что-то сделает, да? Нет, я совершенно понятно, что плана Трампа или Трампа плана нету, он выдумывает сейчас на ходу. Он выдумывается из плохой позиции, потому что все понимают, что, ну, обещал за 24 часа, ну, давай посмотрим, что ты придумал. Да, и как бы, и Трампу нужно придумать рычаги давления на Путина. Опять же, это важная история, что Трамп в прошлого срока и Трамп нынешнего срока, это два разных Трампа, в частности, потому что в глазах глобального юга, Путина и Си Цзиньпиня, это два разных Запада. Они тогда представляли себе Запад и Америку гораздо более сильными, чем они ее сегодня видят. И если Трамп приходит с этой пластинкой, с которой он исполнял тогда, то они так, у них есть, что ему ответить, у них есть, как играть в эту игру, потому что они видят Запад совсем, они не совсем не так боятся Запад, как они боялись его, опасались, скажем так, 5 лет назад. И как бы это ставит Трампа в еще более сложную ситуацию, потому что ему надо разыграть вот этого крутого парня, на которого все скептически смотрят и думают, а у него там не особо что есть за ним-то, что он, ну, храбрится с этими оттопыренными карманами. Вот, в этом тоже драматизм, и мы тоже, но мы надеемся, что вдруг он что-то, потому что там точно ничего не придумано. Ну вот, примерно так это обстоит.
Да, прежде чем мы еще немного поговорим о такой, да, глобальной повестке глобальной политики, а вот кажется, что да, Путин тоже сейчас, похоже, какие-то шаги в преддверии вот этих возможных переговоров предпринимает. Это не только интервью Лаврова. Вот, значит, заявили они с Лукашенко, что Орешник, значит, это теперь всех пугающе будет стоять в Беларуси. И плюс какие-то, да, интересные, по крайней мере, с точки зрения медианаблюдения, шаги внутри страны. Вот у нас теперь, значит, журналист
Эйн.
Хинштейн, губернатор прифронтовой Курской области.
Да, это. Ну, глядите, назначение выглядит диким, очень непохожим на Путина. Такого рода люди не попадают в губернаторы. И это подтолкнуло, ну, отчасти меня, а также других нескольких умных людей, на предположение, что как бы Хинштейн шоумен. Зачем шоумен на месте губернатора Курской области? Шауман на месте губернатора Курской области нужен, если Путин решился на мощное наступление на позиции украинских сил в Курской области. Причина, по которой Путин долго откладывал это, причина, по которой Путин на это решился, известна. 20 января, ну, не должно быть этой занозы на столе переговоров. Причина, по которой он решился на это, и причина, по которой украинские войска так держатся за этот кусок земли, заключается в том, что есть, собственно говоря, только один способ российского наступления. Это мощный артиллерийский огонь, тяжелые авиабомбы, все сравниваем с лицом земли и проходим туда, на эту пустошь. А Путин не хотел, и понятно, что это потенциально имиджевый удар. Да? Ну, то есть Путин должен, российские войска должны разнести весь этот район Курской области, пух и прах, как они разносят районы Украины, чтобы освободить его от украинских войск. И как бы Путин явно не хотел этого сценария. И поэтому он выжидал с этим. И поэтому он придумал, что лучше купировать эту историю в медийном и публичном российском пространстве и так вот ее заморозить, закупорить и отложить на потом. Но назначение Хинштейна подсказывает, что Кремлю понадобился шоумен, который должен будет микшировать, да, то, что будет происходить. Он должен будет переводить повестки, их путать. Он должен будет создавать... Хинштейна очень любит пресса и медиа. Он должен будет создавать ложные повестки, которые уводят от того, что происходит, которые как бы создают дымовую завесу. В этом смысле, мне кажется, что назначение Хинштейна делает вероятность начала массированного наступления России в Курской области с применением артиллерии и тяжелых авиабомб, и, может быть, ракет в районе Нового года очень высоко вероятным. И это вот как бы, да, это еще одна часть того, что нам предстоит в ближайшие, ну, скорее всего, да, это все-таки гипотеза, но это одна из гипотез, одна из частей того, что нам предстоит с точки зрения развития военных действий и мирных переговоров в ближайшие пару месяцев.
То есть вместо 300 лодок под Херсоном или 300 тысяч солдат под Запорожьем будут сравнивать с землей Суджу.
Да.
Понятно. Вот мы смотрим действительно на эту глобальную картинку, да, давайте к ней вернемся. И одна из новостей этой недели, что российские корабли вышли в Средиземное море и проводят там учения. Но, конечно же, понятно, что они, в общем, скорее всего, не столько, значит, наконец решили поучиться, сколько дело в том, что в Сирии противники Башара Асада неожиданно перешли в наступление, взяли Алеппо, взяли Хаму, и вот теперь уже они в 5 километрах от Хомса, а это город, который стратегический такой ключ между побережьем и Дамаском. И здесь действительно, и мне приходило в голову, что как-то действительно, казалось бы, вот эти конфликты на Ближнем Востоке и конфликт в Украине, война в Украине, вроде как две совершенно разные, как бы и не связаны между собой истории. Но вот вроде оружие перетекает, да, иранское оружие в России, и Россия бьет по Украине. Вот российское оружие находят на складах Хезболлы. И получается действительно, как будто, да, эти разные войны сплетаются в какой-то единый узор. И, собственно, вы на Рераше опубликовали большой материал о том, что мы имеем дело с такой, возможно, мировой прокси-войной. Вот если наложить эту концепцию мировой прокси-войны на то, что происходит сейчас в Сирии, а это, в общем, имеет прямое отношение к России и тем самым косвенно и к ситуации в Украине, то какая картина получается? Это какая сторона баррикад в этой глобальной прокси-войне?
Да, этот материал Рераша, он посвящен действительно такому новому концептуализации, новой концептуализации войны, как она разворачивается перед нами, которая сейчас, ну, как бы набирает такой вес, что ли, в в западных think-tanках, среди интеллектуалов и аналитиков международной ситуации. И они говорят, что, глядите, мы на самом деле уже находимся в некотором таком подобии Третьей мировой войны. Потому что это конфликт в Украине, ну как, в нем напрямую участвуют несколько стран. Там с территории Белоруссии начиналось наступление российское, корейские, северокорейские войска присутствуют уже в этой войне. Но еще там десятки стран, они участвуют поставками вооружений и военной амуниции в этом, да, разным сторонам. А кроме того, страны, которые задействованы в этом конфликте, они также конфликтуют на других площадках. Например, они помогают разным сторонам в ближневосточном конфликте. Это те же страны, которые туда пытаются включиться и там сыграть какую-то роль. И есть третья и проекция, потому что ряд стран очень заинтересованы в этой войне, потому что на ней они отрабатывают свои, как бы, они отрабатывают другой конфликт, который еще не начался, но который все держат в голове. Это конфликт в Тихоокеанском регионе. Конфликт, который имеет тоже несколько векторов. С одной стороны, это Северная и Южная Корея, с другой стороны, это Тайвань как бы, возможная атака на Тайвань. Значит, соответственно, страны, которые будут задействованы в помощи Тайваню в отражении этой атаки. То есть, и все эти страны, там, Япония, Южная Корея, Северная Корея, Китай, они все напряженно следят за украинским конфликтом, они участвуют в этом конфликте так, чтобы создать преимущество тому его исходу, который им соответствует их интересам, имея в виду, что это будет иметь значение для развития следующего конфликта в Тихом океане. И вот это вот, собственно говоря, вам уже такая конструкция мировой войны, и, как говорят западные эксперты, все рассуждающие об этом, они говорят, что вот мы имели после Второй мировой войны окончания, мы имели длительный период ограниченных войн. В центре было ядерное сдерживание, которое было механизмом сдерживания не только каких-то ядерных ударов и ядерных сил, но и вообще механизмом сдерживания большой войны. А теперь этот механизм сдерживания перестал работать. Теперь большая война расползается, вот она уже есть, она имеет немножко другую природу. Потому что она как бы многовекторная, в ней много участников, у разных участников она происходит на нескольких театрах, причем участники, одни и те же участники участвуют на нескольких театрах, они участвуют в разных конфигурациях и в разной степени, но вот такая вот перетекающая, это блуждающая война, у нее как-то нету, да, у нее она подрывает многие наши представления о том, как должны быть войны. Например, ну, Иран бомбит Израиль. Ну, казалось бы, это значит война между ними. Но нет, он пробомбил Израиль, Израиль перехватил большинство ракет. Через там несколько дней ответка от Израиля, он наносит удар по Ирану. Но, да, с точки зрения прошлого, это как бы непонятная история. Они в войне или не в войне находятся. Однако теперь это может быть так. У этой истории есть еще один аспект очень интересный, это другой наш материал, который мне не так давно вышел, и он касается напрямую Европы и того, что, собственно говоря, угрожает Европе. И как бы у этого материала две части, о котором я сейчас говорю, который называется «Фактор Трампа и дилемма Европы». Он начинается с вопроса о том, что вот Трамп грозит Европе, что он ее лишит финансирования Европейской НАТО, и говорит, что сами финансируете Европейское НАТО. И мы приходим к выводу, что Трамп прав, что Европа там едва достигла своих 2% ВВП расходов на оборону, и это мало. И это не позволяет. Европейские силы на сегодняшний день являются слабыми. Это как бы бумажный тигр. Там много всего у них как бы есть, но де-факто у них есть немного. И почему это очень-очень плохо и очень опасно? Потому что это создает высокую вероятность конфликта на территории Европы. Есть целый ряд военных специалистов, которые уже написали несколько сценариев такого конфликта. В одном сценарии Россия быстро захватывает архипелаг Шпицберген и объявляет арктический штиль своей зоной своего контроля. В другом Россия быстро захватывает Литву и прорубает таким образом коридор к этому самому
Калининграду.
Ленинграду, да. А что в обоих вариантах, о чем идет речь? А если российские конвенциональные силы совершают такой рывок, just imagine, только представьте, совершают такой рывок и захватывают эти плацдармы. Дальше Запад, НАТО, стоит перед интересным выбором. Ответить на это, например, ядерным ударом и начать большую ядерную войну. Это не очень хочется. Запад, Европа, это территория Европы. Европа должна отбить эти территории конвенциональным способом. Скорее всего, это грозит ей тем, что она втягивается в затяжной конфликт, потому что русские будут грызаться. И при нынешнем состоянии европейской НАТО и их вооружений не очень очевидно, насколько они быстро с этим справятся. Если этот конфликт затягивается, то мы получаем некоторое подобие конфликта на Украине, но только теперь уже под как бы в досягаемости российских ракет находятся не украинские города, а европейские столицы. Это очень страшная история, и когда мы задумываемся о ней, мы понимаем, что непонятно, что делать в такой вот ситуации. Вот непонятно, что делать. Она поставит Европу в ужасно тяжело. То есть украинская война покажется цветочками в этой ситуации для европейцев. И это реально. Почему это возможно? Почему это возможно? Потому что на Украине Путин придумал некоторую модель войны. Это гибридная конвенциональная война. Это конвенциональная война, которая все время остается угрозой ее перерастания в ядерную. И угроза ее перерастания в ядерную сдерживает стороны, например, вот Украину и Запад, вернее, Запад, все время сдерживает Запад от применения тех или иных средств. И как бы вот это вот ядерное сдерживание, оно работает, и как бы противник, в данном случае Путин, он выбирает для себя набор удобных ему опций в войне, так, чтобы нейтрализовать возможные преимущества Запада. Он скажет Западу: окей, вы выгоняете меня из Литвы, но если вы будете применять вот такое и такое оружие, то я ударю какими-то ракетами из Литвы, куда уж они долетят там. Это все очень как бы тревожная вещь. Не хочу никого пугать. Это проспект, это как бы предположение плохих сценариев. Но мы знаем, что и из опыта последних лет мы видели, что плохие сценарии сбываются. И к плохим сценариям нужно относиться очень серьезно. И европейские стратегии, которые рассуждают на эту тему, включая нового главнокомандующего НАТО Рютте, который сейчас претендует на лидер, такое европейское лидерство, идеи вооружения Европы, идеи самозащиты Европы. Он говорит: сегодня траты на оборону – это единственный способ избежать военного конфликта завтра. Единственный сценарий, в котором этот конфликт, который вот модель этого конфликта, которая описана здесь, невозможно, это сценарий, если Путин знает, что в случае такого развития событий, захвата Шпицбергена или Литвы, российская армия будет уничтожена конвенциональным оружием в считанные дни или хотя бы недели. Тогда этот сценарий не имеет смысла. Если Путину удается закрепиться, и если это перетекает в затяжной конфликт, то вероятность его реализации резко возрастает. И вот об этом сегодня идет речь, когда мы говорим о вооружение Европы, о том, что она должна кардинально пересмотреть. Сейчас у Европы нет ресурсов для кратного, которые демонстрировали ее кратное преимущество в количестве и качестве над российской армией. Это очень серьезная история. И в этом смысле Трамп прав. Европа должна увеличить свои расходы на оборону до 3% ВВП хотя бы. А Европа находится в состоянии как бы эпохи институтов и идеологии эпохи мирного дивиденда. Как бы с точки зрения европейского законодательства и организации бюджетного процесса, это просто невозможно. Это просто невозможно на сегодняшний день. Это надо менять как бы всю идеологию. Из-за этого распалась, ну, это было одной из причин распада светофорной коалиции в Германии. Но времени на это очень мало, и если не достичь этого преимущества, то тот сценарий шантажа, который отработал Путин на Украине, он будет реплицирован.
А как быть Европе в ситуации, когда вот все эти популистские, собственно, движения, что слева, что справа, они как раз, собственно, и пытаются отстаивать вот этот предыдущий мир и являются манифестацией той части европейцев, которые говорят: «Не, не трогайте нас, мы хотим жить как раньше, мы не готовы ни к каким переменам».
Да, но там есть две истории, как бы такие, я не знаю, что с этим делать. Здесь есть две истории, потому что есть две мысли в Европе про это. Во-первых, как бы одна мысль, что те, кто призывает нас к этой вот мобилизации антироссийской, они вообще все врут. И это все они в своих интересах делают. Там это не нужно. И не так этот Путин страшен, там и, в общем, и мы с ним договоримся. Да, и заодно не надо будет тратить таких денег на перевооружение. Да, это вот такая есть логика защиты от этого сценария, от этих неприятных проекций, которыми мы занимаемся. Не знаю, что с этим делать. Не знаю.
Понятно. Ну, пусть, да, пусть думают европейские политики. Но я все-таки вернусь к началу своего вопроса, просто его немножко переформулирую. Поражение сейчас сил Асада в Сирии для Путина – это удар? Ему важно, он будет считать себя вынужденным обращать на это внимание? Или он откажется от этого как от не самого главного, потому что он сейчас сосредоточен именно на том, как может максимально хорошо для него завершится военное противостояние в Украине.
Ну, не знаю, у меня нет четкого ответа на этот вопрос. Мне кажется, что Путин попробует по-тихому свернуть сирийскую историю и выйти из нее.
Да, мировая вот эта картина действительно ставит только бесконечные вопросы и вызывает, да, вот это усиливает этот общий тревожный фон. Тем не менее, параллельно вот с этими какими-то возможными, да, большими сдвигами, большими изменениями, медиа и эксперты и политики продолжают обсуждать санкции как тот механизм, который может быть использован Западом для продолжения давление на Путина. Вот Лавров в своем интервью Такеру Карлсону говорит: да, вот территории нам нужны, а санкции, спрашивает его Карлсон, а как же санкции? А санкции, да, нам наплевать, мы приспособились с этими санкциями жить, даже все хорошо. Тем не менее, вы на Рераше показываете, что этот механизм действительно до сих пор не исчерпан, и вот как раз именно в 2025 году может быть использован и усилен Западом.
Да, и здесь надо сказать сразу о двух вещах, что с одной стороны есть так называемый план Трампа, бури, дед, кабури, и как он предполагает, это тоже как все планы Трампа, это такая немножко абстракция, такое облако, и значит там речь идет о том, что вот если увеличить добычу в США, то как бы цены на нефть упадут в результате введения пошлин, которые планирует Трамп против китайских товаров, других зарубежных товаров. Оно не приведет к большой инфляции, и все будет тип-топ, и Америка велика опять. И у нас Сергей Вакуленко, энергетический аналитик знаменитый, рассказывает, почему это скорее всего, нереализуемо, что как бы ну, что часть нефти, которая добывается в США, сланцевая, у нее ей нужна цена не меньше 50, там больше $50, и как бы если ты будешь бурить что-то, то как только цена будет снижаться до этого, то начнется сокращение, да, какие-то будут выбывать мощности, и ты ничего не достигнешь. Так видит ситуацию Вакуленко, и он говорит, что там речь идет о том, что у американского правительства очень мало возможностей, чтобы как-то субсидировать такое бурение, да, там налоговым образом. Вот. Но параллельно возникает другая история, которую мы обсуждаем, она связана с потолком нефти. И речь идет о том, что на самом деле механизм потолка был конфигурированный, главная его идея была, это обжегшись в 22 году на том, что любые санкции против российских энергоносителей ведут к взлету цен на мировом рынке, они решили как придумать механизм, при котором доступ к мировому рынку Россия имеет, и объемы поставок на него не сокращаются, российских энергоносителей. Но при этом каким-то образом из этих денег у России отнимают часть. Итак, в этом идея потолка. Она, как общее мнение, что она не сработала. Это не так. Мы как раз показываем в этом материале, что если мы сравним цены Urals и цены бренд, то до войны бренд отставал от Urals там на несколько процентов, да, составлял примерно 97% цены Urals. Если мы посмотрим дальше, что фактические цены бренд, то есть фактические цены на российскую нефть с дисконтом после введения потолка, и сравним это с тем, какими должны быть цены. Эти цены должны быть такими, что когда нефть меньше 60, то она меньше 60, а когда она выше 60, то она 60. Вот если бы вот эта ценовая траектория была, то это значит, что бы ценовой потолок сыграл свою роль и отнял у России все дополнительные доходы, все выше 60. Но это было не так. Россия продавала нефть в некоторых периодах выше 60, однако в то же время она продавала нефть по ценам с дисконтом, то есть ниже того, чтобы она продавала без потолка. Если сравнить вот это вот то, что могли отнять в России, и то, что фактически отняли из доходов от нефти, то это не меньше половины вот этой разницы. Таким образом, потолок работал. Он раб не работал на 100%, но он работал на 50%. Теперь возникает новая ситуация. Почему это было так? Потому что почему-то такой механизм сложно был введен. Потому что любой рынок нефти был в эти годы слабо дефицитным, и любое сокращение поставок на российской нефти автоматически вело бы к взлету цен. А сейчас мы находимся в новой ситуации, про это там есть много аналитики знаменитых энергетических центров. В новой ситуации, когда сделка ОПЕК плюс фактически перестала работать, потому что на нефтяном рынке образуется слабый профицит. В 2025 году будет слабый профицит нефти. Так прогнозируют и консервативно оценивающие ситуацию агентства энергетические аналитики, и более оптимистично ее оценивающие. В этой ситуации возникает возможность санкционировать российскую нефть таким образом, чтобы ее на рынок поступало меньше в физическом объеме. Раньше это не нужно было делать. Была смешная ситуация, когда в прошлом году после очередных вторичных санкций и в ходе там некоторой борьбы за цену на нефть Индия перестала принимать танкеры с российской нефти. И тогда там официальные лица США звонили в Индию и говорили, что не нужно этого делать. Не надо ограничивать объем поставок. Потому что это бы привело к взлету, возможно, цен на нефть. А это была предвыборная кампания, соответственно, взлетели бы цены на бензин США. И, в общем, понятно. Поэтому в прошлые годы борясь с российским теневым флотом, США, западная коалиция сознательно не задействовали все возможности. В частности, они очень вяло санкционировали, налагали санкции на танкеры. И более того, когда эти танкеры перерегистрировали под другим флагом, они опять шли, и никто на это не обращал внимания. Сейчас возникает возможность в 2025 году попробовать придумать санкции, которые ограничат как бы количество танкеров, будут создавать давление на этом направлении, сильное давление, и таким образом ограничат количество российской нефти, которая будет поступать на рынке. То есть сейчас будет давление не в сторону цен. Раньше была модель цены заставляем ниже, пытаемся сделать, а объемы пусть будут те же. Сейчас давим на цены и одновременно давим на объемы. И это сценарий, который выглядит сегодня относительно реалистичным, и потому что его реализм еще заключается в том, что давление в этом направлении сегодня создает вероятность того, что страны, получающие российскую нефть, либо согласятся заместить ее нефтью других стран, которые во время действия сделки ОПЕК тоже потеряли свою долю рынка и теперь хотели бы ее нарастить, когда сделка ОПЕК плюс больше не работает. И это создает вероятность того, что где-то это удастся, и российская нефть будет вытеснена. И это, безусловно, было бы, если бы это удалось, возможно, было бы новым механизмом. Понимаете, как санкции, мы все время говорим, ой, санкции не работают. Это не так. Это не так, потому что санкции работают, но они работают недостаточно для того, для наших целей. Но они создают напряжение для режима, для его экономики. Они ограничивают его, они создают внутренние напряжения, которые на данном этапе не перетекают в какие-то политические события, и они не скоро перетекут в политические события. Для этого должны произойти какие-то еще накопления этого давления. Но говорить, что санкции не работают, это как бы, ну, это некоторый такой путинский пиар. Потому что они работают, но недостаточно.
Да, большое спасибо, Кирилл. Мне кажется, что это еще раз вот такое дополнительное доказательство к тому, что проблема Запада в большей степени не недостаток ресурсов, не недостаток денег, не недостаток инструментов, а скорее недостаток воли и последовательности. Но в любом случае нам остается действительно наблюдать, смотреть за тем, как в итоге события будут развиваться и надеяться на лучший исход, в первую очередь для Украины. Большое спасибо, дорогие друзья. Пожалуйста, еще раз призываем поддерживать наше видео, поддерживать нашу команду. И оставайтесь с нами, и до встречи через неделю.
Да, спасибо большое. Очень приятно просматривать ваши отклики, и они важны и для нас, и для алгоритмов YouTube. Очень важны ваши донаты, когда вы готовы на них. Ну и хороших вам выходных в это не самое веселое время.
До свидания.